Кардиограмма дня на радио «Спутник».
Мы продолжаем. 4 миллиона долларов откупной за несправедливость. Компания Google выделила такую сумму, чтобы урегулировать обвинения в дискриминации при найме на работу. Выяснилось, что дискриминируют женщин и азиатов.
Да, это выявила проверка Министерства труда США, а именно неравенство в оплате труда сотрудников женского и мужского пола, которые занимают должности программных инженеров в 3 подразделениях корпораций в штатах Калифорния и Вашингтон. В нескольких филиалах Google зафиксирована гендерная и расовая дискриминация при приеме на работе.
Google очень серьезно этому моменту уделяют внимание. Года не проходит, чтобы не услышать о каких-то либо инициативах, как эту проблему решать, или вот в данном случае о судебных делах, о судебных исках, в результате которых выплачиваются такие вот деньги.
Заключили с Министерством труда мировое соглашение. Компенсацию получат 5500 сотрудников и соискателей. Значит, из них 2,5 миллиона, чуть больше, пойдут непосредственно доплаты сотрудницам компании по сравнению с работником-мужчином, а также дискриминация азиатских кандидатов при приеме на работы. Еще 1 миллион с хвостиком выделят на корректировку зарплаты сотрудников в течение 5 лет, если это будет необходимым. То есть вот заранее вы так вот
заложили,
что будет дискриминировать и
стелили соломку, ну,
да.
Прям так
выглядит. Но, слушай, я вот, когда искала, я нашла, что эти вообще просто копейками делались. Вот, допустим, компания Pinterest заплатила 20 миллионов долларов за одного иска по гендерной дискриминации. А тут целых 5,5
тысяч сотрудников. Тоже можно предположить. Да, 5,5 тысяч сотрудников разделить на каждого, на эту сумму 4 миллиона. Ну что, это меньше тысячи. Даже если с учетом на куда-то на будущее закладывать, и выглядит достаточно незначительной суммой.
Минтруда США вообще занимается плотно этой темой, проверяет компании, и уже такие претензии удовлетворили и Microsoft, и Hewlett-Packard, и JPMorgan Chase, и многие другие компании. Вот как обстоят дела, допустим, в России. Мы попытались узнать у генерального директора рекрутинговой компании ProPersonal Татьяна Далякова.
Женщина часто карьеру сама оставляет и не продвигается по карьерной лестнице, а выбирает иногда семью или выбирает, скажем так, время для семьи. Поэтому очень часто, когда женщине предлагают руководящую должность, она не всегда соглашается и тем самым отдает как бы первенство мужчине. Поэтому мы видим по статистике, что мужчин в топах намного больше, чем женщин. Но это не связано с дискриминацией, это связано с таким каким-то осознанным выбором женщины. И, как правило, планку рынка труда, конечно, мужчина делает, потому что зарплата мужчины составляет не только профессиональный опыт работы, но и очень часто еще мужчина, скажем так, иногда говорит, что у меня семья. За счет этого еще процентов на 20-30 зарплата выше. И поэтому рынок труда меряется, я бы даже иногда сказала, по мужчине.
Очень странный какой-то комментарий не находите. Вы бы отказались от повышения на руководящую должность? Если считаете себя компетентной в той области,
знаешь,
где вы занимаетесь, есть эта вакансия.
И у меня была такая история, когда я отказалась в угоду как раз, чтобы больше находиться с семьей, от повышения по должности и по зарплате.
Смутило, оказывается.
Было такое.
Было, ага. То есть
было.
Вот оно прям есть. Меня
да,
еще смутило, конечно,
примеры.
Тот момент, что мужчины какие-то могут якобы на семью что-то выпрашивать. Честно говоря, тот еще. А у женщин типа семьи нет для того, чтобы попросить дополнительную прибавку к зарплате или какую-то завышенную вот эту ситуацию. Но тем не менее, оно очень часто обращает на себя внимание, что какое-то предвзятое или вот несколько неравноценное отношение к разным людям есть. С нами на связи адвокат и эксперт по международному праву Владислав Оршев. Владислав Александрович, здравствуйте.
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 Владислав Александрович, вот я смотрела различные исследования. У них, конечно, очень разные цифры разнятся, наверное, от способа исследования или среди каких работников. Но где-то в среднем в России говорят, что зарплаты у женщин на 10% меньше, чем у мужчин на аналогичных должностях. А много ли обращаются по этому поводу в суд?
Так, вы знаете, разные цифры присутствуют.
Действительно, да, очень разные. Совершенно невозможно как-то...
Вот. Но вы знаете, можно сказать следующее. Дело в том, что очень сложно дискриминацию доказать в суде, что имеет место дискриминация. И на эту ситуацию можно смотреть с другой стороны. Провели исследование, что зарплата IT-специалиста мужчины 75 тысяч мужчина просит при приеме на работе. Женщина просит 55 сама а зарплата средняя 65. То есть получается, что у женщин даже иногда это ни в коем случае не заниженная самооценка, а понимая реалии вот рынка труда, женщины, что называется, говорят зарплату с запасом чуть пониже. Мужчины, вот, может, завышают, а женщины занижают по собственной инициативе. Это первое. Второе. В судах очень тоже тяжело доказать дискриминацию. Классический пример, вот в Санкт-Петербурге дело женщины-экскаваторщицы, да, и, которую не принимали на работу, в принципе. Здесь речь не о разнице зарплаты, просто не принимали. Хотя она работала не хуже, чем мужчина, да. И суд она выиграла, но аргументы работодателя были такие, что женщине нельзя поднимать больше 10 килограмм. А у нее спросили, а вы сможете отремонтировать экскаватор в случае чего? Вот, соответственно, такие моменты в наших судах имеют место.
В этом смысле какие-то... Александр Александрович, хотелось как раз поспрашивать вот именно по отношению с зарубежным, с заграничным правом, с зарубежным, заграничным отношением сотрудников.
Алексей, а вот тут интересно. Вы меня об этом спросили. Дело в том, что есть два классических примера, связанных с дискриминацией по половому признаку. Один в Европейском суде по правам человека, так называемое дело Маркин против России. И в нем было... Вы поняли, Маркин против России. В нем было дело, которое Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу этого заявителя, гражданина. Он был мужчиной, отцом троих детей, и обжаловал непредставление отпуска по уходу за детьми. У него было трое детей, жена тоже не работала, и он говорит, что при прочих равных женщине военнослужащий такой отпуск представляет, а мужчине военнослужащему нет. То есть вот у нас было дело по дискриминации, наоборот, мужчины с точки зрения предоставления отпуска по уходу за детьми.
Владислав Александрович, а вот смотрите, такой момент, вот от него никуда не уйти. Когда возникает ситуация, вот дискриминация, мы смотрим Google, против кого? Против женщины и лиц, как это правильно сказать, азиатского происхождения. И сразу небольшая такая ухмылочка. Ну да, инженеры азиаты. Сейчас мы говорим тоже, вот мужчина попросил отпуск по уходу за ребенком, и сразу, ой, как забавно, декретный отпуск для мужчин. На ваш взгляд, вот это утверждение каких-то стереотипов, шаблонов, оно не усложняет ли, в принципе, подход к подобной ситуации? Потому что проблема-то серьезная. Все человечество борется за равноправие. Ну, естественно, хочется верить, что еще и в рамках определенного здравого смысла. Но, тем не менее, вот сложившиеся, устоявшиеся стереотипы, насколько просто, насколько легко или, наоборот, сложно, они преодолеваемы. Тот, например, что женщина, вот да, попросит денег поменьше. Это, может быть, она и сама бы хотела попросить побольше, но вроде как неудобно. Почему? Ну, так не принято.
Алексей, Елена, а вот здесь, понимаете, еще один парадокс. Я достаточно давно занимаюсь и трудовыми спорами международными, да, и еще один парадокс, ведь женщины стали заложницей именно социальной политики нашего российского государства. Потому что у нее, например, женщина, еще один классический пример, женщину по уходу за ребенком до 3 лет уволить нельзя, а мужчину можно. Тоже еще одно было дело в Конституционном суде уже, а не в Европейском суде по правам человека мужчины, тоже не буду называть его фамилию, где он оспаривал увольнение в связи с тем, что жена не работала, а у него трое детей, его уволили по сокращению штатов. Женщину бы уволить не могли бы, а его уволили. Но это опять-таки из области парадоксов. А главное, что, вот понимаете, защита женщин, да, вот в данном случае это социальное законодательство, и более того, в Трудовом кодексе прописано, что субъекты Российской Федерации могут применять дополнительные инструменты поддержки материнства и так далее. Вот эта защита женщин, как ни парадоксально, ведет наоборот к тому, что работодателю легче не принять на работу, легче написать, почему он не принимает ее, ну, не соответствует там каким-то требованиям внутренним организации. Легче не принять женщину, чем потом сталкиваться с этими проблемами социального плана, где ее нельзя уволить, ну, беременность, понятно, не будем говорить о том, что до 30 лет стараются не принимать по понятным причинам, да, возраст деторождения, да, опять-таки, чтобы 50... не попасть, что называется... Ну, после 50 это и мужчин может касаться, да, и после 50, ну, в общем, соответственно, вот здесь возникает вопрос, что ухудшать положение женщин по отношению к мужчинам в области защиты социальных и трудовых прав? Нет, вроде бы нелогично. А если увеличивать их социальную защиту материнства, да, и в данном случае детства, то получается работодателю легче принять мужчину, да, на работу. Вот здесь какой еще парадокс.
Преодолимы вот эти стереотипы, понимаете? Мы, опять же, имею в виду общество, шаблоны, что в конце концов будет равноправное отношение вне зависимости от каких-то устоявшихся, от каких-то привычек, от каких-то удобных или не очень вещей.
Вы знаете, ну, равноправие между мужчиной и женщиной в принципе невозможно, да, соответственно, в силу определенных причин, да, ну, ведь...
Как?
Равноправие? Равенство, как? Я согласен, невозможно, равноправие, но равноправие...
Равноправие возможно, да, равноправие возможно, и я имею в виду, скажем так, равные осуществления своей деятельности вот в определенных моментах, да, ну, берем спорт, ну, невозможно, чтобы мужские команды играли против женской, да, также...
Вот и участники прыжкового турнира говорим, по фигурному катанию с вами не согласятся. Владимир Александрович, увы, время заканчивается. Очень интересно с вами поговорить. Такие разные примеры приводите, разные сравнения, действительно, от которых, ну, можно было бы и уйти, и просто не заметить их, а вот вы их рассказали. Владислав Форшев, адвокат-эксперт по международному праву. В эфире радио «Спутник». Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».